эфире «Время свободы». Сегодня 6 сентября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы – ксенофобия и уровень расизма в России. Результаты исследований. В Венеции проходит 66-й международный кинофестиваль «Мнение кинокритика». Вас также ждут сообщения об актуальных событиях уходящей недели, темы в развитии, экономическая панорама, новости науки, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». По мнению информационно-аналитического центра «Сова», ксенофобия и вытекающие из нее проявления вражды имеют много объектов. Особенно заметна ненависть к выходцам из любых южных регионов и стран, антисемитизм, исламофобия. Но объектом ненависти, в российских законах это называется возбуждение вражды или разжигание розни, может стать и становиться любая группа – китайцы, евреи, русские, мусульмане, православные. Московская протестантская община обнародовала данные ежегодно опроса темнокожих, живущих в Москве. 58% опрошенных заявили, что за время жизни в России они хоть раз подвергались физическому насилию. Как отмечают эксперты, уровень расизма в стране остается достаточно высоким, хотя он несколько и снизился по сравнению с 2002 годом, когда было проведено первое исследование, рассказывает Вероника Баде.
61% опрошенных назвали отношение москвичей к людям других рас плохим или очень плохим, и лишь 8% – хорошим или очень хорошим. Более 14% респондентов подвергаются агрессии и оскорблениям очень часто, 6% – в среднем раз в неделю, и 12% – не реже раза в месяц. Вот что рассказал нам о своей жизни в Москве Сидни Окран из Либерии.
На меня несколько раз нападали, как в Москве, так и в Воронеже. И почти каждый раз, когда я пользуюсь общественным транспортом, меня оскорбляют словесно. Однажды у метро «Октябрьская» на меня напали парни, одетые во все черное, в высоких ботинках с цепями и ножами. В результате я получил серьезные повреждения и оказался в больнице.
О результатах опроса темнокожих, живущих в Москве, рассказывает сотрудница московской протестантской общины по имени Александра.
Создается впечатление, что представления об африканцах в России и межрасовые отношения в Москве несколько улучшились со времени опроса, который мы проводили в 2002 году. Однако ситуация по-прежнему остается скверной. Африканцы подвергаются нападениям и преследованиям на основе расовой неприязни. 88,5% заявили, что расизм так или иначе влияет на их повседневную жизнь в Москве. Более 50% отмечают, что избегают пользоваться метро в определенное время суток или не рискуют выходить на улицу в праздничные дни, в дни футбольных матчей или в день рождения Гитлера. Многие вообще не выходят из дома в поздние часы. Более 74% респондентов сообщают, что, живя в России, становились объектами словесных оскорблений. 14,5% заявляют, что это происходит ежедневно. К счастью, этот показатель улучшился по сравнению с 2002 годом, когда 66% опрошенных говорили о том же. Но только 3% утверждают, что никогда не сталкивались с негативными высказываниями по поводу их расовой принадлежности. Самую же серьезную тревогу внушает следующее. Более 58% респондентов отмечают, что, живя в России, они хотя бы раз подвергались физическому насилию.
Говорила Александра, сотрудница Московской протестантской общины. Прокомментировать результаты опроса я попросила Александра Верховского, директора информационно-аналитического центра «Сова».
К сожалению, эти цифры не удивляют, потому что люди, вот именно там темнокожие, изначально и были такой главной целью для нацискинхедов. Потому что вся нацискинхедская субкультура, она ведь скопирована западноевропейской, и там, соответственно, главный враг, он именно темнокожий. Понятно, что в России это в каком-то смысле не так актуально, но поскольку копировали целиком, вместе с музыкой, ритуалами, основными предрассудками, то заодно уж скопировали и это.
Как вы полагаете, в чем причина такого распространения расовой ненависти в России?
Нападение совершает довольно небольшая часть молодых людей, небольшой процент. Не нужно, чтобы ненависть была широко распространена. Я понимаю, что очень много людей у нас в стране с предубеждением относятся к выходцам из Центральной Азии или особенно с Кавказа. Это известно по опросам, и это имеет какие-то более или менее объяснимые причины. Нету такой массовой неприязни к выходцам из Африки. Но вот среди тех групп, которые совершают это нападение, приоритеты ненависти распределены не так, как в среднем у у граждан.
Как вы полагаете, почему российские власти не могут справиться с проявлениями расизма или, может быть, не хотят?
Знаете, я думаю, что хотят, но все предыдущие годы это было очень низкоприоритетной задачей, поэтому, собственно, и не справлялись. Мы только за последние вот несколько лет видим действительно реально увеличивающееся количество дел, связанных с преследованием насилия на расовой почве. И это дает определенные плоды. Вот, скажем, в Москве явно количество нападений в этом году сократилось по сравнению с предыдущим. Это результат, наконец, реальной работы правоохранительных органов в Москве. Но по всей стране в целом еще этот перелом не произошел. И неизвестно, сколько времени займет.
Как вы думаете, что тут вообще можно сделать? Можно ли каким-то образом решить эту проблему?
Ну, в краткосрочной перспективе меры, возможно, только полицейские. Мы имеем дело с уголовными преступлениями. И тот факт, что их совершают часто несовершеннолетние ребятишки, это совершенно не меняет того факта, что это уголовные преступления. И, честно говоря, воспитательные меры уже несколько запоздали. Воспитательные меры, они уместны по отношению к той огромной массе молодых людей, для которых эти предрассудки уже значимы, но еще не подвигли их на какую-то такую радикальную деятельность. И для тех, для кого деятельность ультраправых групп является чем-то привлекательным, там, эстетически или как-то иначе, там, в личном плане. Вот этому могла бы что-то противопоставить, там, школа, какие-то другие институты. Но пока, по-моему, в этой области мало чего делается. И это, честно говоря, вот дежурными уроками толерантности это не лечится, потому что все видят, что это некое дежурное мероприятие, оно реального содержания не несет. Осмысленно было бы некоторые существенные изменения преподавания всего гуманитарного цикла, потому что эта самая толерантность на таком базовом уровне должна не специальными уроками в этих воспитываться, а общим образованием. А этого пока вот не происходит.
Это был Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова». Темнокожие, живущие в Москве, отмечают, что не раз становились объектами российских оскорблений со стороны сотрудников правоохранительных органов. Более 24% опрошенных боятся милиции и вообще любых представителей власти. Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном убит милиционер, похищено его оружие. В Назрани задержан местный житель по подозрению в причастности к теракту 17 августа у здания городского ОВД. На западе Грузии произошел взрыв на железной дороге на участке вблизи селения Ингири. Никто не пострадал. У южных берегов Филиппин затонул пассажирский паром. Не менее 5 человек погибли, более 60 пропали без вести. Руководители финансовых ведомств группы «Двадцатки» на встрече в Лондоне пришли к выводу, что меры стимулирования экономики отменять пока рано. В Македонии и Болгарии объявлен день траура по погибшим при кораблекрушении в Охридском озере. В крымском городе Джанкой 138 детей остаются в больницах с подозрением на острую кишечную инфекцию. Президент Венесуэлы Уго Чавес посетит с двухдневным визитом Туркмению. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Время свободы в эфире. На уходящей неделе Россия вспоминала жертв взрыва жилого дома, пригремевшего 10 лет назад в дагестанском Буйнакске. Затем с интервалом в несколько дней взрывы прозвучали в Москве и Волгодонске. В результате этих терактов 307 человек погибли, более 1700 ранены. В официальных и неофициальных версиях о виновниках трагедии, выплаченных и невыплаченных компенсациях пострадавшим разбирался мой коллега Мумин Шакиров.
4 сентября 1999 года в результате подрыва автомашины со взрывчаткой рухнули два подъезда пятиэтажного жилого дома в дагестанском Буйнакске, и под завалами погибли 58 человек. Спустя пять дней, но уже в Москве на улице Гурьянова, был взорван девятиэтажный дом, погибли 100 человек. 13 сентября уже рвануло на Каширском шоссе, где под руинами восьмиэтажного дома обнаружили тела 124 жильцов. Спустя три дня эхо взрывов докатилось до Волгодонска, где где взлетел на воздух грузовик, и от детонации рухнул фасад девятиэтажного дома. Из завалов было извлечено 18 человек. Версии в те дни появлялись одна за другой. Виновными назначали чеченцев, ваххабитов, арабов, Басаева, но на скамье подсудимых оказались жители Карачаева-Черкесии Адам Дикушев и Юсуф Крымшамхалов. 12 января 2003 года Московский городской суд приговорил причастных к взрывам жилых домов в Москве и Волгодонске Дикушева и Крымшамхалова к пожизненному заключению. Непосредственный руководитель операции ЧМС Гачияев был объявлен в международный розыск. Но отдельные эксперты и наблюдатели не поверили официальному следствию. По одной из версий, к терактам были причастны спецслужбы. Позже эту версию развили в своей книге бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко и историк Юрий Фельштинский. С Фельштинским беседовал наш коллега Михаил Соколов.
У меня не было изначально концепции, а не ФСБ ли взрывало дома. То есть мне такая дурацкая мысль просто в голову не приходила. Я просто стал смотреть, ну что же все-таки произошло вот с этими взрывами. Какие-то моменты меня там смущали в самом начале. Рязань, конечно, смутила. Учения так называемые. И когда я понял, что дома взрывал ФСБ, по крайней мере, уж точно не чеченцы, для меня это было просто крушение очень-очень-очень многих моих надежд. Но, кстати говоря, когда был опрос после первой публикации в «Новой газете» в августе 2001 года глав из нашей книжки, то примерно 50% считало, что да, есть вероятность, что дома взрывал ФСБ. Не нужно, опять же, делать вид, что мои выводы были такими выводами совсем уж одиночки.
11 ноября 2003 года в московских новостях были опубликованы сенсационные интервью с бывшим офицером ФСБ Михаилом Трепашкиным и Марком Блюменфельдом, бизнесменом, который сдал помещение в доме на улице Гурьянова. Из их слов следует, что арендатором помещения был не Ачмес Гачияев, а некий Владимир Романович, ранее замеченный в связях с ФСБ. Правозащитники и политики также не остались в стороне от событий, и по инициативе покойного депутата Госдумы Сергея Ющенкова была организована общественная комиссия по расследованию причин взрывов домов в Москве и Волгодонске в 1999 году. Вот что рассказал Радио Свобода секретарь этой комиссии Лев Левинсон.
Несмотря на депутатские возможности, на многочисленные запросы, какой-то принципиально новой информации получить не удалось. И комиссия потому, собственно, и прекратила фактически свою работу с 2004 года, потому что без уже депутатских мандатов что-то искать дальше было просто бесполезно. Я не скажу, что эта работа к нулю свелась. Некоторые выводы самого процесса общественного расследования сделать можно. И основной вывод – это то, что власть отказалась сотрудничать с депутатами, с представителями общественности, что характеризует соответствующим образом этот режим.
Неудовлетворенными остались и жители разрушенных в результате теракта домов, той частью приговора, которая определяет размеры компенсации и устанавливает ответчиков по гражданским искам, рассмотренных в рамках уголовного процесса, говорит адвокат Игорь Трунов, известный как защитник интересов пострадавших от террористических актов.
Там официально было признано 2000 человек потерпевшими, и они получили в случае гибели близких родственников всего по 5000 рублей. И в судах мы выиграли дела на достаточно серьезные суммы, но на тот момент действовал закон о том, что вред возмещается за счет террористов. Да, я участвовал в процессе над осужденными к пожизненному лишению свободы террористами, это Дикушев и Крымшамхалов. В рамках этого процесса, вот, допустим, Тамаре Горбылевой удовлетворили иск на 8 миллионов рублей. За все эти годы она от этого исполнительного листа не получила ни копейки. 50 рублей получили ребята из Волгодонска, у которых погибли близкие родственники. Поэтому практически ничего не получилось из возмещения вреда, и государство не оказало никакой помощи. 5000 согласно вот этой материальной помощи, которая регламентировалась отдельным постановлением правительства, были выплачены. Все остальные победные реляции и сумасшедшие суммы, которые фигурировали в судебных решениях, оказались в пустой формате. формальностью. Ну, в общем, я и изначально это понимал. А квартиры получили не все. Очень долго судились по этому вопросу. И ведь вы понимаете, когда взорвали дом и не стало квартиры, а квартира – это часть вреда. Ведь в квартире есть имущество, мебель, аппаратура, электроника, драгоценности. Это то, что наживается всю жизнь. И вот когда этого всего не стало, и даже если вам дали квартиру, а это пустые стены, люди первые несколько лет спали на полу, потому что не было денег, чтобы купить кровати, потому что это в основном коснулось тех, кто был в пенсионном возрасте. С нашей пенсией, конечно, не разбежишься сразу купить мебелировку, обстановку, электронику. Конечно, остро стоял вопрос возмещения вреда в части утраченного имущества.
По словам Игоря Трунова, многие потерпевшие до сих пор обращаются в суды, в Министерство финансов России и другие организации по поводу компенсации за моральный вред. Но положительного решения не предвидится, считает известный адвокат. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве прошло заседание Российского совета олимпиад школьников. В нем принимали участие ректоры ведущих вузов, руководители Академии наук, Министерства науки и образования. Что происходит с одним из старейших общественных движений в России, откуда вышли тысячи ученых и инженеров? Почему вокруг олимпиад сегодня формируется коррупционная среда? Об этом узнаем в материале Ольги Орловой «Научное событие недели».
Олимпиады для школьников появились в СССР в 30-е годы прошлого века по инициативе ученых из Академии наук и были подхвачены энтузиастами-педагогами по всей стране, а позже и за рубежом. Почти за 70 лет своего существования это открытое общественное движение стало средой, в которой зарождались будущие исследователи. Едва ли не большинство российских физиков, математиков, химиков, которые сегодня работают по всему миру, прошли через систему олимпиад. Во многом это стало возможным благодаря их демократической основе. На любую олимпиаду, хоть районную, хоть городскую, мог прийти каждый желающий. Серьезные изменения в олимпиадном движении России начались 2 года назад, когда государство в лице Союза ректоров и Министерства науки и образования решило взять школьные олимпиады под контроль. Олимпиады проранжировали по степени значимости на 1, 2, 3 уровне, появились ограничения на участие школьников, появились квоты на количество победителей и многое другое. Кроме того, победители и призеры получили широкие бонусы для поступления в вузы. В результате олимпиадное движение из среды, которая открывает детям мир большой науки, стало превращаться в систему доступа к высшему образованию. Но на заседании Российского совета олимпиад уже никто не обсуждал коренную проблему. А что бывает, когда государство начинает рулить общественным движением, и как быстро надо будет ехать вместе с нашими на селигер? Как заметил по этому поводу в кулуарах выдающийся математик-академик Владимир Арнольд, уже нет смысла обсуждать государственные приказы. Этого же мнения придерживается и другой прославленный математик, академик Сергей Новиков.
Я не вижу в этом ничего, так сказать, плохого, когда дело ставится на поток, оно становится широким, то у потока должна быть более твердая, так сказать, основа. К сожалению, чистого энтузиазма, оказывается, не хватает. Таков опыт человечества.
Поэтому сейчас перед активистами и экспертами олимпиадного движения стоит другая задача – вписаться в новую систему с минимальными потерями и сохранить качество соревнований. Так, из нового перечня утвержденных олимпиад, который представило Министерство науки и образования, были исключены 24 олимпиады, например, олимпиада по технологиям Ижевского государственного технического университета. А такие олимпиады, как турнир городов прославленного педагога Николая Константинова, наоборот, были повышены в ранге и признаны олимпиадой первого уровня. Но вот как быть с несвойственной для классической олимпиадной среды проблемой двойных бизнес-услуг? Напомним, что сейчас многие родители стали прибегать к услугам репетиторов, помогающих ребенку выиграть именно ту олимпиаду, которая дает поступление в выбранный им вуз. А в свою очередь, некоторые дети, стабильно выступающие на олимпиадах, не отказываются написать олимпиады за других менее удачливых ребят. Разумеется, не за бесплатно. Так, один из моих юных собеседников заработал в прошедшем олимпиадном сезоне «Зима-весна» около 5000 евро. Ничего страшного не увидел в этом академик Сергей Новиков.
Вы знаете, такого рода вещи о том, чтобы что-то писать за других, существовало всегда. В мое время бывало, помню, знал, как говорится, и ходили, сдавали за других люди. Ну, если за друга, то бесплатно.
Ректор МГУ Виктора Садовничева тоже не напугал развитие олимпиадного бизнеса.
Из всего, что вы сказали, положительным является то, что ребята больше учатся и больше узнают. Вообще репетиторы – это не грех, и все время и в нашей стране, еще со времен Пушкина и Ломоносова были репетиторы, которые учили чему-то ребят. Поэтому в целом учиться не грех, никаким способом, пусть это и репетиторство. Что касается того, что это влияет и организуется некоторыми компаниями, которые пытаются повлиять на результаты, как ЕГЭ, кстати, так и Олимпиад, то я считаю, что это как раз и есть вопрос, который находится в компетенции вот Совета Олимпиады. Мы должны постоянно следить за высоким уровнем проведения Олимпиады. То есть мы должны контролировать, как они проходят, должны сделать независимые задания от того, кто раньше репетировал или помогал, и, соответственно, сделать проверку объективную, не связанную. Это тот же вопрос, что при поступлении мы с ним знакомы, и при поступлении без олимпиад, те же репетиторы, те же приемные экзамены, и тот же вопрос. Это тот вопрос, который надо же решать на уровне организации техничной, технологичной. Олимпиадное движение было, оно сейчас несколько шире, ну как сказать шире? Ведь раньше этих олимпиад было больше, они были незаметны. Сейчас мы как бы собрали. Ведь ни одна из 120 олимпиад не придумана в последний год. Это то, что было десятки лет уже. Это то же решение, которое было еще и до игры, до поступления. Мы сейчас как бы его поддерживаем, централизуем, потому что оберегаем. Я не думаю, что вопросы, которые вы сказали, не повлияют на сам процесс олимпиадного движения.
Так или иначе, сейчас олимпиады из интеллектуальных соревнований, в которых участвовать было интересно и полезно, превратились в состязания, в которых участвовать выгодно. Мало того, что в вуз попадешь, еще и подзаработать можно. И вступительная гонка нынешнего года наглядно продемонстрировала этот дрейф. Из 800 тысяч российских выпускников в олимпиадах участвовали больше половины, около 423 тысяч человек. Из них более 20 тысяч стали победителями-призерами, то есть получили льготы при поступлении в вуз. А сколько из них выйдет творческим мыслящих людей, влюбленных в свое дело? Этот вопрос не обсуждался на заседании Российского совета олимпиад.
Рубрику «Научные события недели» подготовила и представила Ольга Орлова. Сегодня в программе «Время джаза» 79 лет Санни Роллинсу, который, несмотря на седины, активно выступает и в Штатах, и в Европе. Два гитариста, два гения гитары, родившиеся в сентябре, играют вместе на одном и том же компакте «Бразильская душа». В последней части «Времени джаза», несмотря на тесноту, уместились еще три юбиляра – саксофонисты Арт Пеппер и Клиффорд Джордан и пианист Хорас Сильвер. Время джаза сегодня в воскресенье в 23 часа, повторы в понедельник в 3 часа и в 10 часов утра. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Во второй части программы «Время свободы» на уходящей неделе в Венеции начал работу международный кинофестиваль «Мнение кинокритика». Вышла в свет книга о режиссере Александре Таирове. Сообщение нашего театрального обозревателя. Вы услышите экономическую панораму за неделю, рубрики «Моя неделя» и «Ключевое слово». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном застрелен неизвестным лейтенант милиции Муслим Юсупов, похищенное его оружие. Нападение совершено в подъезде дома, где жил милиционер. Причиной массового отравления воспитанников детских садов крымского города Джанкой стал кефир, инфицированный возбудителем дизентерии. Поставщик продукта, молокозавод в Херсонской области, закрыт. В больницах Джанкоя остаются 138 пострадавших детей. На западе Грузии произошел взрыв на железной дороге. Сообщается, что на участке магистрали вблизи селения Ингири взорвалось большое количество тротила. Никто не пострадал. В Назране задержан местный житель по подозрению в причастности к теракту у здания городского отдела милиции. 17 августа при взрыве у здания ОВД погибли 24 человека. У южных берегов Филиппин затонул пассажирский паром. По данным местных властей, по меньшей мере 5 человек погибли, десятки пропали без вести. В Македонии и Болгарии объявлен траур по 15 погибшим при кораблекрушении в Охридском озере. Руководители финансовых ведомств группы 20 на встрече в Лондоне пришли к выводу, что меры стимулирования экономики отменять рано, несмотря на признаки оживления. Президент Венесуэлы Уго Чавес посетит с двухдневным визитом Туркмению. Он прибудет в Ашхабад сегодня вечером после визита в Иран. Специальный посланник США по Северной Корее Стивен Босуорт выразил озабоченность заявлениями Пхеньяна о продолжении работ в области создания ядерного оружия. В Пакистане найдены застреленными трое полицейских, охранявших железнодорожный мост в городе Хасан-Абдал, западнее Исламабада. Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что запланированный визит шведского министра иностранных дел отложен. В Москве продолжаются торжества по случаю 862-й годовщины основания города.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Венеции на уходящей неделе открылся и успешно проходит 66-й международный кинофестиваль. О лучших картинах, показанных в эти дни, рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Фильмы, показанные в первые дни Венецианского фестиваля, были посвящены глобальным темам и проблемам. Это показано на открытии «Бари» итальянского режиссера Джузеппе Торнатори, большая сага о исторических судьбах Сицилии от 40-х до 70-х годов прошлого века. Это также тайваньский фильм режиссера Юн Фаня под названием «Принц слез», который показывает ситуацию на Тайване в 40-е и 50-е годы прошлого века. И обе картины рассказывают о том, как трудно происходит жизнь людей в ситуации тоталитарного общества. Но дальнейшее развитие сюжета фестиваля скорее продемонстрировало крен в другую сторону, то есть к фильмам, которые рассказывают о частных судьбах, о частных ситуациях, и в то же время именно эти фильмы, может быть, окажутся в центре фестивальной интриги в результате. Прежде всего назовем фильм «Военные времена» американского режиссера Тодда Солонца, который рассказывает о судьбе семьи, уже показанной этим режиссером в фильме «Счастье» несколько лет назад. Это еврейская семья из Нью-Джерси, мальчик, который страдает за грехи отца-педофила, дискуссии о том, что произошло в Америке после 11 сентября, можно ли простить и забыть преступления террористов и так далее. Вот все эти актуальные, достаточно для современного мира темы, наполняют картину, которая, тем не менее, остается в рамках очень частного семейного сюжета. В «Человеке-пуле» японский режиссер Шинья Цукамото возвращается к своей киберпанковской серии «Тецуо» и рассказывает о ситуации, которая складывается тоже в семье. Погибает ребенок, отец его страдает, пытается найти преступника, но в результате оказывается, что корни этой трагедии находятся в его собственной семье. Отец героя и дед мальчика работал на военном заводе, где происходили эксперименты по созданию нового типа оружия. И таким образом, грехи отцов сказываются на их детях и потомках. Может быть, самым главным героем последних дней фестиваля стал Вернер Херцог, знаменитый трагик и мистик немецкого кино, режиссер, который снял свои лучшие фильмы в Бразилии, в Африке, Австралии, и вот, наконец, добрался до Голливуда, чтобы сделать ремейк культовой картины Абеля Феррары «Плохой лейтенант». Херцог использовал актуальный повод – ураган Катрина в Нью-Орлеане, но в остальном сохранил сюжет и героя – безумного полицейского экстремала, который охотится за бандитами в кокаиновом тумане. Вместо Харви Кейтеля героя в новой версии играет Николас Кейдж, который вполне может претендовать на приз за лучшую мужскую роль. На этом, между прочим, Херцог не успокоился и под продюсерским покровительством Дэвида Линча снял еще один американский фильм под названием «Мой сын, что ты наделал?». Именно эта картина показана в качестве фильма-сюрприза. Стоит отметить также, что появилась в конкурсе картина Джессики Хауснер. Это австрийская режиссер, которая уже известна довольно среди фестивальной публики. Она представила новую картину «Лурд». Ее действие происходит в этом знаменитом городе, куда съезжаются паломники со всего мира и больные люди в поисках спасения и исцеления. Героиня этой картины, которую прекрасно играет Сильвита Стю, тоже подвергается этому религиозному эксперименту. И вот фильм дискутирует на тему о том, чудо это или нет, и вообще какова цена чуда, какова природа этого чуда, и существует ли оно вообще в нашем мире. Венецианский фестиваль в этом году представляет огромную программу, больше, чем на Каннском фестивале, всего 25 фильмов, включая два фильма-сюрприза. Это очень амбициозный проект директора фестиваля Марка Мюллера. И если в Канне в этом году говорили о том, что были представлены очень крупные режиссерские имена, но в итоге возникло также и много разочарований, то в Венеции может случиться наоборот. Имена, может быть, не столь великие, но конкурсная программа, по крайней мере, на сегодняшний день, выглядит очень серьезной и внушительной. Андрей Плахов для «Радио Свобода», Венеция.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей за неделю. Сведения о кредитных рейтингах России, о российской инфляции и дефляции, о вкладах в банках России, о ситуации в Центральном банке России, сообщения о деятельности американской компании «Джон Дир» в российских регионах – это сюжеты экономического обзора, подготовленного Иваном Трефиловым.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах, установленные сейчас на 4-й и 5-й ступенях инвестиционной категории соответственно. Прогноз рейтингов негативный. Последний раз агентство меняло долгосрочные кредитные рейтинги в начале декабря, снизив каждый из них на одну ступень. Инфляция в России в августе составила 0,1%, причем в последнюю неделю месяца в стране была отмечена дефляция, то есть снижение потребительских цен, также на уровне 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, с начала года инфляция в России составила 8,2% против 9,7% за такой же период 2008 года. Правительство России одобрило решение о привлечении займа Международного банка реконструкции и развития в размере 200 миллионов долларов для финансирования проекта по реформированию жилищно-коммунального хозяйства страны. По планам кредит будет рассчитан на 15 лет. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в июле на 1,9%, а с начала года на 12%, составив к началу августа 6 триллионов 614 миллиардов рублей в пересчете, говорится в материалах Центрального банка. По текущему обменному курсу это почти 208 миллиардов долларов. При этом доля валютных вкладов в общей их сумме, достигшая к 1 марта максимального показателя 34%, снизилась к началу июля до 29,4%. За июль же доля валютных вкладов вновь увеличилась до 29,8%. Средняя цена российской нефти Urals на европейских рынках в январе-августе составила примерно $55.30 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это почти в два раза ниже ее средней стоимости в таком же периоде 2008 года – $109.39. Новая редакция федерального бюджета на 2009 год рассчитана, исходя из среднегодовой цены российской нефти Urals – $41 за баррель. Первоначально правительство прогнозировало ее на уровне $95. Американский концерн General Motors возобновил производство на своем сборочном заводе под Санкт-Петербургом, приостановленное 2 месяца назад. Это предприятие, первая очередь которого рассчитана на производство 70 тысяч автомобилей ежегодно, было открыто в начале ноября 2008 года. Сейчас на нем выпускаются автомобили Chevrolet Captiva и Opel Antara. По планам, с 2010 года модельный ряд завода будет расширен за счет моделей Chevrolet Cruze и Vachetti. Американская компания «Джон Дир», один из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной, строительной и лесозаготовительной техники, одобрила проект строительства в Московской области завода по выпуску, в частности, тракторов, комбайнов и лесозаготовительных машин. По планам, это производство стоимостью более $120 миллионов будет введено в эксплуатацию в первом квартале 2010 года. Насколько оправдано начало реализации такого проекта в условиях экономического кризиса? Аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Мативосов.
Мне кажется, что он достаточно экономически обоснован хотя бы тем, что спрос на сельхозтехнику, во всяком случае, до кризиса в России рос и, судя по всему, будет расти дальше, как только экономика выйдет на нормальный уровень, в частности, в сельском хозяйстве, я думаю, что спрос так или иначе будет. И поэтому, чем раньше иностранный производитель сможет сюда прийти и, так сказать, обосноваться здесь, в том числе получить, может быть, режим промсборки, вот о котором там идет речь в Минэкономразвитии, в Минфине, и, может быть, в будущем попытаться участвовать в российских программах, льготных программах вот, по субсидированию покупок сельхозтехники, тем, в принципе, лучше. И поэтому для них, наверное, есть смысл начинать такую работу сейчас, пока рынок тихий и пока, может быть, нету такого огромного спроса на сельхозтехнику, который был до кризиса.
В целом, до 2015 года John Deere планирует инвестировать в российские проекты более 500 миллионов долларов, намереваясь создать здесь ряд совместных предприятий с местными производителями сельскохозяйственной техники. Юлий Мотивосов продолжает.
Пока, во всяком случае, я так понимаю, заявлено было даже две площадки по строительству заводов. Это вот Подмосковье, и до этого они заявляли про Калугу. Что касается сегментов, я думаю, что, опять же, по их линейке продуктов они могут выйти как на рынок сельхозтехники, так, собственно, и на рынок строительной техники, на котором, в общем, тоже существует конкуренция, но, тем не менее, иностранные производители далеко не все здесь представлены еще. А рынок строительной техники, ну, если вы помните, опять же, до кризиса в 2008 году показывал какие-то безумные темпы роста, и я помню, что даже в сводках, там, не знаю, ГАИ были такие вещи, когда там, воровали краны и прочие вещи. То есть доходило до совершенно абсурдных вещей. Поэтому в данном случае заход на строительную технику или вот какой-то выход на рынок строительной техники для John Deere был бы, наверное, тоже интересен.
Министерство промышленности и торговли на прошлой неделе уже представило проект постановления правительства о введении режима промышленной сборки для производителей сельскохозяйственной техники. Оно предусматривает отмену или значительное снижение ввозных таможенных пошлин на комплектующие для комбайнов и тракторов. Принятие такого решения, как считает аналитик АТОНа Юлий Мотивосов, может заметно оживить этот сегмент российского рынка машиностроения.
Видите, с автопромом это, в принципе, сработало. Мне кажется, что сельхозтехника это тоже будет иметь достаточно положительное влияние, учитывая еще и то, что, в общем-то, импорт сельхозтехники, опять же, до кризиса был достаточно большой. А сейчас при том, что подняли пошлины на технику, есть смысл создавать производство здесь. Это один момент. И второй момент, учитывая, что все-таки Россия все больше и больше заявляет о себе на мировом рынке как крупный экспортер сельхозпродукции, в частности, зерна. С этой точки зрения, опять же, для производителя сельхозтехники, особенно специализированной, есть смысл инвестировать в такой рынок. Потому что Россия так или иначе там входит в пятерку крупнейших экспортеров зерна в мире.
Кроме того, по его словам, введение режима промышленной сборки в перспективе позволит распространить на иностранную сельхозтехнику, собираемую в стране, режим льготного кредитования.
Насколько я понимаю, там речь может идти о таких же вещах, как, собственно, идет речь в автопроме. То есть, если иностранный производитель получает режим промсборки и обеспечивает определенный уровень локализации, какой именно, как бы пока сказать не могу, это должно определить государство, то я так понимаю, что он вправе участвовать в этих программах. То есть, иными словами, скажем, фермер, покупая его технику, вправе прийти и, так сказать, получить субсидию от государства, скажем, там, по процентным ставкам. Вот таким вот образом.
Сейчас проект постановления о режиме промышленной сборки для производителей сельскохозяйственной техники находится на согласовании в Министерствах экономического развития и финансов. Поэтому его инициаторы пока не могут прогнозировать, когда этот документ может быть одобрен правительством.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Без 15:04 вечера в Москве. Напомню главные новости часа.
«Радио Свобода. Новости».
В Грозном убит милиционер, похищено его оружие. В Назране задержан местный житель по подозрению в причастности к теракту 17 августа у здания городского ОВД. На западе Грузии произошел взрыв на железной дороге на участке вблизи селения Ингири. Никто не пострадал. У южных берегов Филиппин затонул пассажирский паром. Не менее 5 человек погибли, более 60 пропали без вести. Руководители финансовых ведомств группы «Двадцатки» на встрече в Лондоне пришли к выводу, что меры стимулирования экономики отменять рано. В Македонии и Болгарии объявлен день траура по погибшим при кораблекрушении в Вахридском озере. В крымском городе Джанкой 138 детей остаются в больницах с подозрением на острую кишечную инфекцию. Президент Венесуэлы Уго Чавес посетит с двухдневным визитом Туркмению. В Пакистане обнаружены застреленными трое полицейских, охранявших железнодорожный мост. Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что запланированный визит шведского министра иностранных дел отложен. В Москве продолжаются торжества по случаю 862-й годовщины основания города. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Программа «Время свободы» в эфире. Далее в нашей программе рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представит автор и ведущая Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – словари. 1 сентября Министерство образования утвердило список образцовых словарей русского языка. В него вошли всего 4 названия – орфографический, грамматический и фразеологический словари, а также словарь ударений. Событие во вторник широко освещалось средствами массовой информации, и редкий журналист не обратил внимания на два обстоятельства. Во-первых, все словари из куцого списка выпущены в свет одним издательством – АСТ Пресс. Во-вторых, в названных эталонными справочниках указывается не единая норма, а еще и варианты произношения или написания, причем такие, которые до недавнего времени не были кодифицированными. И вот, к примеру, комментарий телеканала НТВ.
Словари идут навстречу пожеланиям трудящихся. Вместо прежних «отдал-передал» можно по привычке говорить «отдал-передал». Вместо обеспечения обнаружения – обеспечение обнаружения. Потому что так говорят люди. Люди, в принципе, еще говорят «тубарет». Можно и это признать языковой нормой.
В ответ на упреки в размывании нормы авторы словарей парируют. Язык меняется со временем, и задача лингвистов – всего лишь фиксировать такие перемены. Но отчего в список Минобразования не вошли многие добротные справочники? К примеру, самый большой по объему – академический русский орфографический словарь Владимира Лопатина. На этот вопрос один из авторов орфографического словаря русского языка, а к тому же и научный консультант всех словарей серии АСТ Пресс Инна Сазонова, отвечает так.
Министерство замечательно придумало. Оно организовало очень квалифицированную большую комиссию из ученых языковедов. И тогда министерство объявило, что оно предлагает всем издательствам выдвинуть те словари, справочники, учебники разного рода по русскому языку, в качестве которых они совершенно не сомневаются. И они предлагают послать эти словари в эту комиссию на экспертизу. Это были довольно подробные рецензии, экспертиза такая очень подробная, внимательная. И вот всем издательствам было объявлено, что сроки были поставлены месяц или там полтора месяца. Издательства все могли отобрать свои издания и проделать эту работу. Наше издательство как раз к этому времени разработало и осуществляло вместе с Институтом русского языка Академии наук новую программу, потому что мы тоже думали, как противопоставить этому валу абсолютно некачественных справочников качественную продукцию.
И вот эта программа, которая называется «Словари 21 века».
Которая называется «Словари 21 века». Мы ее разработали. Мы обратились к Институту русского языка имени Виноградова в Академию. Они нас очень горячо поддержали. Мы разрабатывали вместе эту программу.
Но почему так случилось, что никакие другие издательства не вошли в этот министерский список?
Они ничего не сделали для того, чтобы подать на экспертизу, на эту комиссию, свои издания, которые они считают качественными.
И вот таким образом словари, которые давно зарекомендовали себя, вроде словаря Ожегова, и не попали в этот список, да?
Понимаете как? Этот список не конечный. А он начальный. Это не закрытое предприятие. Оно будет продолжаться, потому что и дальше любое издательство может подать на экспертизу вот в эти учреждения свои издания. Список этот будет пополняться. Просто сейчас это начало этой большой и очень правильной, хорошей работы.
Сообщает Инна Сазонова. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Тем временем в издательской серии «Жизнь замечательных людей» новое поступление – книга Таиров. О главном режиссере камерного театра написал художественный руководитель театра «Эрмитаж» Михаил Левитин, рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Левитин пока писал книгу, будто перевоплотился в актера, работающего над ролью Таирова, причем в актера психологического театра, приученного переживать чужую жизнь как свою, искать оправдание всякому поступку и заполнять воображением лакуны. Белых пятен в биографии Таирова много. Вместе с ним Левитин преклоняется перед Алисой Конан, вместе с ним встречается с Есениным и Мерхольдом, Луначарским и Ворошиловым, Александрой Экстер и Рындиным, Всеволодом Вишневским и Мерхольдом, ездят с камерой на гастроли по стране и миру, вместе с ним идет на компромиссы, вместе с ним рассуждает об отношениях с властью и о предательстве актеров. Книгу Левитин написал глубоко, страстно. Ее с удовольствием прочитает любой человек, даже тот, кто ничего не знает о Таирове. Много лет назад Александр Таиров встретил свою будущую супругу и музу, великую трагическую актрису Алису Конан, именно в Эрмитаже, которым теперь руководит Левитин. Но все-таки странно, что первую книгу о Таирове написал именно он. И с этого мы начинаем разговор. Почему вы выбрали его?
Вы знаете, как ни странно, книгу мне заказали. Но заказали именно по той причине, что, с их точки зрения, никто, кроме меня, о Таирове писать не должен был. Значит, я понимаю, откуда у них такая уверенность. У них уверенность, во-первых, из моей юношеской повести «Витя Куза в сандалиях на босу ногу», биографической повести, и там сказано о первой встрече с 20-ми годами в образе Таирова. Потому что я нашел эту книгу о камерном театре, наукообразную книгу, но в нее статьи были вложены о гастролях в Одессе камерного театра, о гастролях в Париже камерного театра и, кроме всего, некролог Таиров. То есть я получил сразу всю жизнь от начала до конца. И фотографии я получил. Первые фотографии необыкновенных спектаклей того времени и таировских спектаклей.
Тут я перебью собеседника. Камерный театр для Левитина начался с фотографий. Для Таирова театр вообще тоже начался с них. С фотографий знаменитых в то время актеров, братьев Адельгейм. Цитирую по книге Левитина. Известно в истории театра, что когда под ногой одного из братьев на шиллеровском спектакле не оказалось бутафорского камня, на который он обычно ставил ногу, Адельгейм позы все-таки не изменил, а так и стоял на одной ноге, другую утвердив в воздухе на отсутствующем камне. И никто не засмеялся, так торжественно и важно он стоял.
Потом пришел этот радиоспектакль с Алисой Коуна, «Мадам Бавари», и я полюбил Коуна. А затем снова кто-то в Одессе, в русском театре, подсказал мне, что она, во-первых, жива, и что я могу написать ей, и сказал, что она вот в театре Пушкина живет. Написал, она мне ответила. И дальше уже развивались наши отношения с ней, что я поступил через несколько лет в ГИТИС, на режиссерский, и уже дальше она позволила с собой некоторое время общаться. И вот так вот завязалось Коуна. Конкретный импульс такой первый к написанию этой книги. Затем, вы знаете, у меня ненависть к забвению. Ненависть к забвению, особенно если это касается людей по-настоящему ярких и одержимых, и единственных, неповторимых людей. Ну, так вот о Терентьеве я когда-то писал. А у меня с Александром Яковлевичем вот сложилось такое чувство вины перед ним. И еще возник облик светлого человека. Все легенды о диктаторах, интриганах, главных режиссерах, руководителей театра, все эти мерхольдовско-станиславские варианты главного режиссера, они не проходили в случае Таирова. Потом я написал несколько эссе. Это непостижимое дело. Это не было главным делом моей жизни. Совершенно не было главным делом моей жизни. Но параллельно все время шло. И вдруг предложение. Предложение от издательства. Они позвонили и сказали, ну никто не будет писать о камерном и о Таирове, кроме вас. Ну никто. Я стал писать роман. Герой у меня реален, он идеальный директор, идеальный политик, идеальный организатор, гениальный режиссер. И у него была женщина, цена которой, ну, Богом установлена, великая актриса. Она и была, я слышал и видел это. У него было все, у него было ради кого жить и ради кого бороться за свой театр.
С автором книги «Таиров» Михаилом Левитиным беседовала Марина Тимашева. Вы слушаете «Время свободы». Рубрика «Моя неделя» завершает нашу программу с доктором педагогических наук, членом-корреспондентом Российской академии образования, директором Центра образования номер 109 города Москвы Евгением Ямбургом. Беседовала Вероника Баде.
Евгений Александрович, как прошла у вас неделя?
Ну и хлопотно, и празднично, потому что действительно уже у меня 34-й раз в этой школе мы встречаем ребят. Ну а 1 сентября, как всегда, 2000 детей почти стояло на линейке. Поздравляли малышей, скакали лошади в карете, золотая пара давала первый звонок. У нас есть такая традиция. Золотая пара – это когда мальчик, скажем, кончает 11 класс, а его сестра или брат приходит в первый. В этом году две такие золотых пары. Так что все было нормально, по-человечески, очень душевно.
А сейчас что происходит?
Сейчас идет День Москвы, поэтому там на улице тоже ребята соревнуются, показывают достижения всем в карате, в том, всем, в спорте. Мы играем музыку, и ребята счастливы.
Вот да. 34-й год вы встречаете детей в школе. Скажите, они меняются от года к году?
И да, и нет. Процент добра и зла не меняется, когда говорят, что сегодняшнее поколение там такое. Все развращено, это глупости. Процент детей и умных, и глупых, и нравственных, и безнравственных, он примерно одинаков. А если говорить о восприятии жизни, конечно, меняется. Все-таки они, к счастью, более свободны внутренне, чем были. Не говоря уже о наших, предыдущих, папа и мама, которых я тоже учил. Во многом они там скептичнее, прагматичнее, кому-то нравится, кому-то нет, но они действительно в этом смысле, ну, более продвинутые, чем 10-15 лет назад.
Ну и банальный, может быть, вопрос задам. Каковы ваши творческие планы?
Вот сейчас мы заканчиваем строительство 2 теннисных кортов. Я думаю, что мы это успеем в течение месяца закончить. Вот ребята, помимо того, что они имеют возможность и заниматься конным спортом у меня, стать школой государства, чтобы не было иллюзий, не частная государственная школа, заниматься и теннисом, и многими другими вещами. Если прошлый год у нас были такие театральные мощные недели, Гоголь был у нас, юбилей, и прекрасно ребята работали, этот год будет чеховский, к этому тоже готовимся. То есть есть, что называется, о чем думать и как строить нормальную жизнь. Ну, а есть вещи, которые, конечно, жизнь отравляют. Вот накануне 1 сентября. Ну, как всегда, хорошему студенту и директору не хватает одной ночи, чтобы повесить какие-то доски, что-то привести в порядок. Ну, и идет по Москве довольно серьезная и правильная операция антитеррор. И вот в 9 часов вечера появляется на пороге школы такой подполковник, бравый. Предъявите, пожалуйста, документы на того рабочего. Он, мягко говоря, не европейского вида, который вас сейчас ремонтирует дверь. Этот рабочий имеет и регистрацию, и квоту, и не первый год у меня работает, на нем держится вся школа. Вы знаете, надо, чтобы вот он к нам минут на 15 заехал, мы просто отметим и его отпустим. Нет этого рабочего час, нет этого рабочего два. В общем, через 3 часа нам удалось этого рабочего достать из обезьянника. И вот я думаю, если офицер дает слово офицер и не выполняет, такому человеку нельзя подавать руки. Но страна должна создать своих героев. Поэтому это полковник Фатеев, я честно произношу это имя. У него, наверное, есть сын, пусть он посмотрит в лицо своему сыну, будучи увлечен за вранье. Праздник это не испортило, настроение все равно было хорошее. Но таких вещей допускать нельзя.
С доктором педагогических наук, членом-корреспондентом Российской академии образования Евгением Ямбургом беседовала моя коллега Вероника Баде. Прежде чем попрощаться, напомню слушателям Радио Свобода, что сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфир выходит программа «Мифы и репутации». Ведет передачу Иван Толстой. А воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В это время 5 лет назад началась спецоперация по освобождению более чем 1000 заложников.
Произошло обрушение по предварительной информации на площади.
Налетели сотрудники ОМОНа, повалили людей на землю, стали тащить в автобусы, избивать.
Избирательный процесс развивается. В ходе этого процесса будут и жалобы.
В Кабуле происходили вещи, о которых мы
свободный
не знаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.